Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Евгения Щербина, редактор отдела новостей научного портала, портала «Чердак», он же «ТАСС Наука». Правильно я все сказал?
Все верно.
Добрый день еще раз, Евгения.
Добрый день.
Сегодня у нас участники дискуссии Вера Грибанова и Андрей Костин.
Всем привет.
Добрый день.
Добрый день. Значит, наши слушатели, которые слушали нас в прошлую субботу, наверное, заметили, что мы были в записи. У нас был интересный гость Андрей Курпатов. Мы обсуждали довольно любопытные темы, такие экзистенциальные, о смысле жизни, о роли сознания, о его взаимодействии, так сказать, с мозгом. Надеюсь, что вам понравилось. Вот, к сожалению, не получается записать прямой эфир. Андрей Владимирович живет в Петербурге, поэтому довольно сложно синхронизировать графики, чтобы попасть в субботу. А вот сегодня мы как раз в прямом эфире. И тема сегодняшней программы, она даже отчасти перекликается с несколькими нашими предыдущими. Мы сегодня поговорим, мне опять сложно сформулировать, о чем мы сегодня поговорим, но я надеюсь, что наши участники сегодняшней дискуссии мне помогут.
Ну, конечно, поможем в любом случае, ну, Андрей, давай.
Ну, наверное, не будет, да, Андрей, поэтому сформулируем все-таки.
Хорошо.
Точно не о квантах.
Да, мы, ну, коль скоро у нас сегодня в гостях редактор отдела новостей научного портала «Чердак», с которым мы дружим еще с прошлого года, и на котором вы можете найти записи наших некоторых программ, то поговорим мы сегодня о каких-то научных вещах. Но сфокусируемся на такой интересной теме, которая у нас вечно встречается в наших программах. Есть такие научные мифы. И вот они живут и...
И размножаются.
И, да, и размножаются, и постоянно, так сказать, мы их какие-то опровергаем, какие-то обсуждаем. Ну, интересно, они продолжают жить, их больше
это
становится.
Это зло или благо? Их существование.
Во-первых, это зло или благо? И вообще, какую роль мифы-то играют в сознании человека, в сознании человечества? Вот с этого мы сегодня начнем. Ну, а дальше как пойдет. Итак, значит, первый вопрос к нашему гостю, как к большому специалисту в области мифов. Что же такое вот миф в сознании человека, в том числе архаического человека? Какую функцию вообще играл миф у древнего человека?
Мифологическое сознание — это вообще очень интересный момент. Сегодня мы называем мифом какие-то небылицы, что-то, что дает нам какие-то ложные представления о мире, но нам известно и другое представление, понятие этого слова. Известно еще со школы, где мы все изучаем мифы Древней Греции, например, хотя они есть и во многих других культурах. Шумерские мифы, скандинавская мифология, мы это все очень любим. Потому что это все такое красочное и, казалось бы, тоже не настоящее такое. Хотя на самом деле для человека так называемого архаического сообщества или архаического сознания миф был самой, что есть, правдой. Так люди до того, как появилась наука и даже до того, как появилась религия и философия, так они видели мир, так они его себе объясняли через миф. Собственно, мифом называют филологи, и фольклористы, и представители многих других наук, называют некий сюжет или, как говорят филологи, нарратив, если говорить кратко, то о богах и героях. Но если говорить более обобщенно, то о том вообще, как выглядит мир, откуда он произошел, что с ним станет в конце, какое место человек занимает в этом мире. Вот в мифе это все в форме образов представлено. И этот сюжет люди рассказывают друг другу и хранят в сознании, когда им нужно, в общем, понять, в каком мире они живут, что собой этот мир представляет. И с этой точки зрения первобытные люди, ну, не первобытные, скажем так, люди вот до научного типа мышления, они вот мифами этими орудовали в основном, мыслили с их помощью. Но, скажем так, вот это представление о мифе как о научном способе мышления, оно сформировано трудами западных антропологов во многом. Это Люсьен Леви-Брюль, Клод Леви-Строс, Бронислав Малиновский, которые вот в XIX веке изучали вот эти... Они ездили там в разные экзотические страны, как мы бы сейчас сказали, изучали там вот эти племена.
Еще более экзотические.
Еще более экзотические, да, которые никак не были связаны с западной цивилизацией. Вот они, как раз именно изучая сознание людей, которые живут в таких обществах, они сформировали вот это понятие мифа. Но в XIX веке, как мы знаем, еще и развилось в науке уже, скажем так, понятие о рациональности человеческого мышления, о логическом методе мышления. Ну, то есть это древнее понятие, конечно, оно еще с Древней Греции идет. Но вот в XIX веке существовало такое представление, что, вот, дескать, люди там древних сообществ, они мыслили мифологически, потом появилось религиозное сознание, а потом вот новый уровень там сознания рациональное. Вот человек современный, человек там общества, пара, там телевидение тогда еще не появилось, там пара телефона, телеграфа такого современного общества, он мыслит исключительно логически и рационально. Хотя сегодня мы знаем, что не все так просто на самом деле, и все вот эти уровни мышления, в том числе мифологические, с нами остались, они сосуществуют прекрасно и с логическим способом мышления, и с религиозными какими-то представлениями, и поэтому мифы от нас, в общем-то, никуда не делись, и мифологическое мышление продолжает спокойно у нас бытовать.
То есть получается, что миф — это был такой инструмент объяснить как-то окружающий мир себе, да, в эпоху до отсутствия научного метода.
Да.
А почему вообще возникала эта потребность в объяснении мира? Почему люди не могли просто жить и не задумываться о том, откуда произошла Земля, кто руководит стихиями и так далее?
Ну, на самом деле, некоторые ученые так предполагали, что сначала вот некоторые антропологи, когда они изучали эти первобытные, не совсем корректный термин, но вот эти архаические племена, они думали, что действительно человек этого общества не задается, откуда что пошло, ему там неинтересно, куда что будет деваться, он просто вот видит там, создает себе какой-то сюжет образный и с ним живет. Но потом все-таки поняли, углубляясь в структуру мифа, в структуру вот этого мышления, ученые поняли, что нет, все-таки люди во все времена задавали себе такими вопросами. Ну, возможно, нам бы нейробиологи сказали, что это какая-нибудь базовая структура мозга у нас есть, которая, ну, которая нас побуждает всегда, там, как только у нас появляется сознание, искать себе ответы на эти вопросы. Так что люди, конечно, их искали, им было интересно, откуда там течет река, почему дует ветер, там, откуда вообще все взялось, вот этот весь мир, в котором я живу. Но рационально-логического метода мышления у них еще не было, и вот они себе создавали образы.
Жень, скажи, пожалуйста, когда у людей появилось, как ты сказала, мифологическое сознание, да? А вот мифы и фольклор, как это связано? Примерно в одно время это можно рассмотреть, да, появление? Ну, как это передавалось вообще? Как мифы передавались?
Ну да, это хороший вопрос. Фольклористы считают миф одним из жанров фольклора. Вообще фольклор — это любой устный текст, который передается без участия письменности, скажем так, из уст в уста. Вот. И с точки зрения, как бы, фольклор — это первый вообще способ передачи информации между людьми. До того, как появилась письменность, там, как и уже после того, как появился вообще язык, речь у людей, все, что они знали, в том числе и представление о мире, они друг другу передавали устно. Вот. И, соответственно, миф, он формировался в процессе вот этого осмысления множеством людей, их окружающего мира, и передавался постепенно, из поколения в поколение, устным способом. То есть миф сейчас считается одним из жанров фольклора, скажем так.
Ну вот я предлагаю...
Класс, да? То есть миф как часть такого объяснения стал вообще жанром какого-то...
Устной культуры.
Да, культуры, то есть тут надо говорить об узком и о широком понятии мифа. То есть в широком понятии это вообще некий сюжет, объясняющий нам какую-то часть действительности.
То есть это некий жанр такой.
Да, но можно говорить и в узком смысле как жанр. То есть вот есть там сказка, есть былина, есть пословица, а есть вот миф.
Нас интересует, мне кажется, в контексте именно научной программы, да, нас интересует в широком значении те самые мифы, которые связаны с наукой, мифы о науке или миф о науке, как мы это...
А какая роль мифа сегодня, если мы вот установили, что это был способ объяснения наблюдаемых явлений и некой истории народа или земли раньше, то сейчас что, какую роль играет миф? Помимо того, что это компонент устной культуры, наверняка у него сохранились вот те же самые задачи, он те же самые решает немножко в другом преломлении сегодня.
Ну, да, безусловно. Какие-то функции мифа отпали, но, во-первых, у нас появилось много других систем, тоже объясняющих нам наш окружающий мир. Это и наука, и искусство, и религия. Они все по-разному нам объясняют вот мироздание, в котором мы живем. Но миф это, скажем так, такой элемент, у него есть определенные признаки, например, там, он построен на дихотомии, то есть на различии там, свое-чужое, там, плохое-хорошее, темное-светлое. Вот. Он несет какую-то объясняющую функцию.
То есть
функцию,
очень
главное,
сильно поляризовано
что...
должно быть, да?
Ну,
обязательно должно,
не должно быть
либо быть, так, либо иначе.
Он построен просто на простых каких-то противопоставлениях, как говорят, бинарные или тринарные оппозиции. Тоже из антропологии термин. Вот. Но главный его признак — это в том, что он основан не на логическом, скажем так, рационально-логическом мышлении и доказательствах, а он принимается на веру, он, скажем так, на бессознательном уровне у нас в сознании существует. То есть какие-то сюжеты мы принимаем на веру, мы просто, они сразу попадают нам, минуя там рациональные наши области мозга, сразу куда-то вот в область бессознательного, и там они укладываются и живут.
Ну или можно назвать некоторые просто у нас, вот наши гости с предыдущих программ, особенно психотерапевты, там, когнитивно-поведенческого направления, они ругали нас за слово бессознательное, вот, ну, просто некие другие какие-то более глубинные, да, структуры.
Да, ну, то есть бессознательное это в психологии так с этим все сложно, потому что как бы одно видят нейробиологи, там какие-то электрические сигналы, а как это назвать вот в гуманитарном смысле, там, я думаю, еще ведутся споры. Но суть в том, что у него остались многие у мифа на самом деле много функций. У него, например, есть функция объяснительная, как мы уже сказали, а есть, например, функция нормативная. Он предписывает, что, например, можно делать, что, например, нельзя. Вот, например, объяснительной функцией обладает теория заговора, скажем. Это довольно большая структура, то есть там можно книжку написать, можно много
целый,
книжек написать.
Целый раздел культуры.
Целый раздел культуры, да, вот теория
есть
заговора...
Есть большое
нам...
количество сторонников.
Да, вот она нам объясняет, как устроен мир. Хотя там доводы зачастую как раз-таки вовсе не рациональные, не основанные на эмпирических доказательствах, как-то вот требуется там строгий формально-логический метод, а вот как бы воздействует сразу нам на чувства, на какие-то там архаические отделы мозга. А есть, например, какие-нибудь мифы, ну, совсем повседневные в виде житейского знания, там,
ну, например, не пей грязную воду, там козлёночком станешь.
Ну, тут большая доля здравого смысла в этом мифе есть. Ну, например, мама нам говорила в детстве, там, не надевай шапку, а то надует. Вот мы либо соглашались с ней и надевали, либо мы бунтовали, там, срывали шапку, но мы, большинство из нас, скорее всего, не задумывалось, а что нам надует, откуда надует, как это с шапкой связано, действительно ли надо шапку надевать. То есть мы просто это принимали на веру, и вот это такой маленький бытовой миф.
То есть получается, что усвоение мифа — это процесс, который проходит, исключая некий фильтр, некий критицизм по отношению к той аксиоматике, которая лежит в основе этого мифа.
Да, можно и так сказать. Ну, мы можем, конечно, у нас уже есть и в более высшие слои, мы можем понять, в конце концов, что, наверное, я как-то вот не в то верю, и, наверное, надо подвергнуть сомнению вот это мое знание. Но, в принципе...
Но обязательно ли теория заговоров, она обращается исключительно к вот этой древней, такой бессознательной, слепой вере? Она ведь может быть выстроена на очень рациональных, очень убедительных рассуждениях.
Может быть, да. Я думаю, что этим занимаются как раз специалисты по методологии науки, которые отделяют там, действительно там, научное знание от лженаучного или от паранаучного. Там, критерии научности вообще определяют. Но тут еще такой момент, что многие теории заговора строятся на каких-то идеях, которые в науке когда-то, может быть, считались и научными. Но потом просто устарели, наука развивается. Вот, кстати, в отличие от мифа, что миф, он вот как появился, так он и существует, почти не меняясь. Да, он в каком-то смысле догматичен. Наука, скажем, это преодолела, но ушла дальше, а вот этот миф остался, и он ушел вот в массовое сознание.
Кстати, по поводу догматичности, Жень, ну, как он мог оставаться неизменным, если его передавали из уст в уста? Мне кажется, какие-то изменения, наверное, возможны были. У нас же...
Кстати, говорят, что миф как раз не догматичен с научной точки зрения. Догматична религия. Религия говорит вот так и не иначе.
И не изменяется больше.
Да, вот у религии есть там символ веры, набор основных постулатов, да, у нее есть какая-то строгий нарратив, вот Иисус воскрес именно так и никак иначе. А миф, он вполне может меняться. Каждый раз, когда в устный текст вообще не может всегда быть один и тот же. Каждый,
да,
кто его пересказывает,
в любом случае,
его
там,
в любом случае
поправками меняет.
В этом и прелесть, что в деталях миф может очень даже меняться. Заменим один элемент на другой, заменим там, не знаю, рептилоидов на жидов или там еще что-то. Но суть мифа, его структура, простите, но его структура не изменится. То есть как бы основная концепция останется тот же, а детали могут меняться.
Хорошо.
Отлично.
Давайте я
Но
добавлю...
Мы немного разобрались,
да? Да, мне кажется, мы методологически немножко вот дали несколько направлений. А как, почему, зачем, какая функция мифа. Давайте я напомню нашим слушателям наши номера. Значит, вы можете отправить свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или написать в Telegram «Говорит МСК-бот», или позвонить по телефону 7373-94-8 по 495 коду. Мы выходим в прямом эфире. Я хотел несколько реплик зачитать наших слушателей. Ну, некоторые реплики такие немножко... В общем, можно ли нефальсифицируемые теории по Попперу отнести к мифам? Ну, здесь надо поговорить и... Здесь надо сказать, что такое нефальсифицируемая теория. Ну, я не буду, наверное, к нашему гостю этот вопрос обращать, по крайней мере, сейчас, может быть, мы чуть позже.
Я думаю, что это тянет на отдельный большой разговор.
Да, значит, вот есть пара реплик, тоже в Телеграм пришли. Ну, грубо говоря, если вот короткое взять сообщение, наука становится слишком сложной для быстрого понимания, поэтому миф в науке среди масс людей — это просто попытка быстро понять сложное. Согласитесь?
Да, пожалуй, есть в этом рациональное зерно. Ну, то есть, действительно, наука сложная, все более сложной становится, и каждую информацию, которая к нам, каждый элемент информации, который к нам поступает, каждый раз проверять, там, углубляться в учебники, там, находить, не знаю, первоисточник, ну, для каждого из нас в любом случае невозможно, и в любом случае многое нам приходится принимать на веру. А где необходимость принимать на веру, там, соответственно, большое поле для возникновения мифов.
Но есть тут, мне кажется, некий конфликт. Если мы сказали о том, что в древних обществах донаучных миф — это была реализация потребности человека объяснить себе явление. Сейчас, очевидно, эта потребность тоже присутствует. Но, с другой стороны, мы все знаем расхожие фразы, например, «не нужно знать, как работает машина, чтобы ей управлять», «не нужно знать, как работает компьютер». То есть сохраняется ли сегодня в человеке эта потребность к объяснению окружающего мира в той же степени, как это было раньше? И вот это прибегание к мифу вместо набирания научного базиса и работы с научным материалом, насколько это, как сказать, по силе и по тенденциозности равные вещи, нежели это было там тысячу лет назад, 2000 лет.
Сейчас, как я уже сказала, миф, конечно, не играет такой всеобъемлющей роли. У людей первых самых сообществ человеческих просто не было ничего другого. Ну, хотя мы знаем, что в античности уже и появилось логическое мышление, у них были мифы, они мифами думали о богах и героях, но появился и логос, да, как раз противопоставленный мифу, то есть логическое знание. Но мы сейчас более широким спектром объяснительных инструментов располагаем. Поэтому мифы, они просто перешли в область таких некоторых отдельных сюжетов, скажем так, которые мы просто принимаем на веру, когда нам, ну, просто нужно какое-то для опыта, для повседневной жизни какое-то знание.
Жень, давай вернемся немножко к критерию Поппера, да? На самом деле, Андрей, вот ты говоришь, давай мы не будем задавать нашему гостю этот вопрос. Ну, по сути дела, у нас это много раз уже проговаривалось. Если мы не можем опровергнуть методологически постановку эксперимента какую-то из теорий, то как бы...
А Поппер, она считается ненаучной.
Да, ненаучной. Ну, на самом деле, мне кажется, вопрос простой. То есть можно ли отнести это к мифам или нет? Но мы только что сказали о том, что миф, это вот как Андрей уже проговорил, это попытка объяснить что-то, и это наша глубинная была потребность, да, в прошлых веках. Соответственно, ее и не пытались проверить какой-то там постановкой эксперимента, да? То есть этот миф, он был, он закладывался у нас в глубинное, там, бессознательное и так далее. Теории по Попперу сюда, если мы говорим таким языком, они сюда не относятся.
Просто уже которые... появился критерий.
Мне кажется,
нет,
что это нельзя все записывать в мифы.
Назад.
Но, согласись, мифы не проверяли, эмпирическим методом. Это было не нужно.
Метода не было. Он появился сравнительно недавно. Сам по себе метод, метод проверки гипотез, постановка эксперимента появился всего лишь 6 веков назад. Когда миф уже сильно их потеснила религия и сильно потеснила разнообразное прочее объясняющее.
Да. Андрей, миф — это то, что закладывалось у нас, как
нет,
мы уже говорили, глубинное и бессознательное.
Оно не заложено изначально где-то там. Да. Оно может быть заложено, ну, как сказать, оно может нам лечь хорошо на нашу картину мира, но не обязательно оно там всегда должно оставаться или там с древних времен оно у нас там есть.
Ну, понятно, то есть, тем не менее,
ну, недоказуемая теория это не обязательно миф, это просто не наука.
Вот смотрите, вот, допустим, возьмем действительно некий период времени в прошлом, не так, не сильно далекий. Были некие научные концепции, которые на сегодняшний день считаются неверными.
Да, безусловно.
Но сейчас они стали мифами, ведь тогда они не были мифами.
Я думаю, что так можно сказать. То есть, действительно, от многих научных концепций наука отказалась, то есть профессионалы, специалисты ушли дальше в своем знании, но поскольку эти концепции в какой-то момент оказались удобными, там, объясняющими, простыми для понимания, они ушли, скажем так, в сторону массовых представлений.
Ну, гелиоцентризм. Ну, я думаю, что в мире очень мало людей, кто верит до сих пор.
Ну, вообще есть, говорят, сообщество сторонников
плоской
земли по всему земному шару.
Я тебя хочу огорчить. По данным ВЦИОМа, 30 или 20, мне сейчас надо уточнить, чтобы не обижать. Ну, в общем, да, серьезный процент россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли. Поэтому, увы.
Ну, это самая такая вопиющая, скажем так, самый вопиющий пример, да, что все давно знают, как у нас Солнце выглядит и Земля. Хотя на самом деле мифологические идеи, они могут быть и более тонкими. Ну, я как гуманитарий, конечно, в основном могу рассказать о гуманитарных вот этих пережитках теоретических. Мне в этом смысле нравится проект, который делает портал In Liberty про зомби-идеи. Они их так называют. Зомби-идеи, которые когда-то были в гуманитарных науках в ходу, считались довольно передовыми, а сегодня вообще от них наука отказалась. Нам кажется, что что нового может открыть гуманитарные науки, на самом деле они могут отказаться от старых представлений
например.
О мире. Например, там есть целый цикл лекций, например, вот «Зомби-государственник», у них есть лекция. Идея о том, что государство это такой... там, главный европеец, там, ночной сторож, который нас всех бережет от того, что мы друг друга там не поубивали в анархических войнах, и что без государства там жизнь человечества невозможна. На самом деле сейчас политология, социология, другие науки эту идею, в общем, очень сильно оспаривают. Вот. И, то есть, что возможны другие формы объединения людей. Вот, а идея о том, что вот государство, главный европеец, она вот появилась где-то там в 18 веке, когда был совсем другая структура общества, совсем другие классы, совсем другие там отношения между людьми. И вот она, значит, продолжает бытовать. Или, скажем, социальный дарвинизм. Вот появилась теория Дарвина в какой-то момент, да, и Дарвин доказал, что там виды соревнуются между собой, что выживает там сильнейший. Не помню, есть ли у него конкретно такая формулировка в его трудах. Ну и вот социологи в какой-то момент решили, что отлично объяснительная концепция, наверное, и человеческое общество, раз человек произошел от обезьяны, устроено по тому же принципу. Давайте мы тоже будем считать, что среди людей там сильный ест слабого, что не надо помогать там инвалидам, потому что выживет сильнейший, и все у нас будет хорошо.
Да, я хотел прервать нашу гостью, вот, потому что у нас через буквально 15 секунд будет перерыв на новости. Я считаю, что мы можем вернуться к даже более каким-то конкретным примерам во второй половине программы и, может быть, их обсудить, тем более достаточно много вопросов приходит. Все, 12 часов 30 минут новости. Слушайте нас после перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова.
Я здесь, всем привет, привет, Андрей.
Андрей Костин.
Здрасте.
У нас в гостях Евгения Щербина, редактор отдела новостей научного портала «Чердак», он же ТАСС «Наука». Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте, да. Обсуждаем мы сегодня мифы в науке.
Ага. Науку, не только в науке.
Наука о мифах. Да, просто мифологическое мышление не только распространено в первобытном общинном строе, но сейчас очень тоже распространено. Есть реплики наших слушателей. Вот, в частности, Игорь пишет нам в Телеграм. «Научная методология должна быть предметом изучения в школах, и научный метод должен быть использован не только при привлечении экспертиз, там, но и в медийном пространстве и так далее». А мне кажется, что, собственно, научная методология-то дается в школе. Нет, как вы считаете?
Именно как методология, мне кажется, нет. Она является компонентом в системе преподавания тех или иных наук, но именно постановка ее как методологии, ее нет, потому что философии же нет у нас в школе. У нас нет высшего образования философии. Хотя философия — это, по сути, есть методология познания. Правильно
я
говорю?
Да. Вот все-таки мифы о науке. Их очень много. Стоит вот самые даже какие-то яркие вспомнить, да, так называемую великую советскую науку, или действительно великую советскую науку, или про британских ученых, или, например, вообще про образ ученого. Вот это вообще мифы, не мифы, откуда они взялись, так сказать.
Про британских ученых?
Ну, можно и про британских ученых, можно и про советских ученых.
Ну, откуда берутся мифы, как нам опять говорят антропологи, миф — это в основе мифа есть какой-то правдивый факт или какой-то факт, который когда-то был правдивым. Про британских ученых, ну, что в этом может быть правдивого? Ну, есть некоторое количество открытий, которые сделали ученые и которые кажутся там незначительными, глупыми, смешными. Я вот сама писала когда-то новость о том, что один ученый в одном британском университете нашел улиточку, закрученную в другую сторону, чем все остальные улиточки. И вот там они целый пресс-релиз написали на сайте университета, мол, мы изучаем там все улиточки, по-моему, право закрученные, это лево закрученное. Вот мы ищем вторую такую улиточку, чтобы, значит, изучать, как они спариваться будут.
Среди улиток тоже есть левый и правый вращающие.
Да. Вот. То есть, ну, штука в том, что такие исследования, они, в общем, не только в Британии проходят, они могут быть в разных странах. Так устроена наука просто, что есть, да, действительно, какие-то серьезные фундаментальные, но какой-то там процент будет, ну, вот, каких-то странных,
нет,
непонятных
исследований. Нет, это вопрос нашей оценки. Ведь нахождение нового вида улиточки — это расширение наших знаний
о
мире.
Это не новый вид улиточки, это просто улиточка, закрученная
улиточка
в другую сторону раковины. Да, то есть, вот. Ну, и они вот изучают улиток. Ну, вроде бы это забавно, смешно, да. Вот. И какая-то, как бы, то, что там на самом деле какие-то фундаментальные, серьезные открытия, которые делаются в лабораториях, это не так поражает наше воображение, и, может быть, даже непонятно совсем, когда речь идет там, о молекулярной биологии или о квантовой физике, о чем-то, что нам не близко. А вот такие вещи, они легко ложатся на наше сознание, они легко запоминаются, легко передаются. И вот, может быть, этот вот сюжет про смешных ученых, ну, которые почему-то оказались британскими, я не могу точно сказать, почему там не польскими или не американскими, которые не меньше глупости делают. Вот он лег так хорошо на массовое сознание и ушел в народ.
Это уже все компонент фольклора просто.
Ну да, фактически это фольклор.
А просто образ ученого — это ведь тоже такой мифологический фактический образ, да? Просто образ ученого.
Образ ученого может быть мифологическим, но, конечно, вот он создается, как бы проходит через какие-то фильтры, через какие-то каналы информации, может стать мифологическим.
Ну, то есть, если ребенка попросят нарисовать ученого, он же явно нарисует не...
Да, вот массовая культура
не
это дядя
в пиджаке,
большой
да?
такой производитель мифологических образов.
Нет,
для
мы не путаем представление об ученом, стереотипное представление общества об ученом, является ли это мифом, а не именно стереотипом. Вот существует разница. Мы же формализовали только что понятие мифа.
Да.
То есть некое стандартизованное стереотипное представление о каком-то явлении или предмете — это разве миф?
Ну, это может быть мифом, но не обязательно.
Ну, хорошо, мы просим среднестатистического ребенка с улицы нарисовать нам ученого. Он нам рисует всколокоченного фрика в халате с высунутым языком, да? Ребенок конкретно жертва той информационной работы, которую над ним проводит общество, ну, это, родители,
да,
и так далее.
Да, это скорее стереотипное восприятие.
Да, это не миф. Это же не объясняющая штука. А и Б, здесь нет никакой аксиоматики, догматической в основе.
Да, пожалуй.
Это вряд ли миф, скорее стереотип.
Нам предлагает один из слушателей, 75-й, нужно вернуть в школу логику по поводу научного метода.
В некоторых школах присутствует формальная логика как предмет.
Не во всех, наверное.
Помогает.
Да.
Ну,
во всех.
Не знаю,
ну да,
может
не во
быть,
всех,
согласимся.
У нас там сейчас, по-моему, еще есть разделение.
В некоторых.
Предлагаю перейти к еще более интересной теме.
Давай.
А именно эзотерика. Мы тоже касались этой темы. У нас была в гостях Алиса Кузнецова, Михаил Лидин, довольно известный популяризатор как раз в этой области. Мы это все обсуждали, ну, отчасти. Вот все-таки, почему же люди верят... Есть ли там пересечение с наукой, и, может быть, даже кто-то не знает, что такое эзотерика?
Ну, что такое эзотерика? Это представление о том, что человек может соприкасаться и управлять с какими-то тайными силами природы Вселенной, которые вот существуют, но никак там не фиксируются традиционными, скажем, ну, то есть, общепринятыми средствами измерения, да. Но вера в то, что эти силы непременно есть, что можно там, что есть аура, что можно общаться с духами и так далее. Это никак не доказано как раз по Попперу. Нельзя не доказать, не опровергнуть. Почему он существует? Я думаю, что этот вопрос в плоскости не научной методологии, а скорее психологии, потому что люди вообще трудно меняют свои представления. Вот... Наша психика устроена, это, в общем-то, наша
не
защита,
психика,
чтобы...
А структура мозга.
Структура мозга,
а то, о чем мы говорили с Курпатовым в прошлой программе, что человек, во-первых, постоянно рационализирует, ему в сознании нужно создавать непротиворечивые конструкции,
да,
потому
да.
что противоречивые его невротизируют. А во-вторых, есть определенная инфантильность, что для человека вера в то, что вот все так просто устроено, она гораздо приятней, да, как для ребенка, потому что это хорошо укладывается в сознание.
Стереотипизуется легко.
Ну, может быть и так, но все-таки, наверное, не совсем, да? Стереотипы нам помогают что-то делать или о чем-то думать так вот стандартным образом. А здесь речь о том, что человеку, вот как ребенку, проще объяснить все какими-то наивными такими категориями справедливости, понятности, логичности. Но ведь не должно же быть вот не так. Как это может быть?
Ну,
вот
я
так?
Скорее говорила о том, на самом деле, эзотерические теории могут быть очень сложными. Мне попадались такие книжки, что там просто черт ногу сломит в этой всей теории эзотерической. А скорее речь о том, что человек вот... как-то однажды сформулировав свое представление о чем-либо, он с большим трудом от этого отказывается. То есть, чтобы у человека фундаментально изменилась картина мира, нужно очень большое усилие внутреннее, в первую очередь, там, или очень долгое воздействие на него какой-то вот этой новой картины мира. И если вот он однажды уже сформировал себе представление о том, что вот духи существуют, трудно мозгу отказаться от этой идеи. Ну, просто чтобы там любой прохожий не мог нашу личность изменить существенно, вот она выстраивает такие барьеры, то есть против любого знания. Любое новое знание трудно проникает, трудно ложится на то, что есть уже у нас в нашем сознании. Поэтому даже несмотря на наличие рациональных фактов, совсем не обязательно человек сразу вот откажется от своих иррациональных представлений.
Да не просто не обязательно, скорее всего, он не будет этого делать.
Мы обсуждали в прошлый раз, что новая мысль, которую человек хочет, чтобы она появилась в его голове, он должен долго о ней думать, да. чтобы перестроить нейрональные связи, завести новые циклы. Это физиологическая перестройка органа, это длительный и энергозатратный процесс. Поэтому, конечно, нам трудно поверить, там, разувериться в том, что мы сильно верим.
Более того, некоторые нейрофизиологи, специалисты в области мозга, говорят сейчас, ну, я так скажу тоже по-простому, что даже эти связи, они не только выстраиваются на уровне вот новой логики, да, устройства, а они выстраиваются на физическом уровне. То есть там происходит прорастание, прорастание нейронов друг к другу. Вот. А это тоже требует энергии, затратов, времени.
Все-таки к эзотерике, да? Это что, это тоже часть мифологии? Или это какая-то другая тема? Новая там объясняющая концепция?
Тут интересный вопрос о разграничении науки и эзотерики. Но, с одной стороны, эзотерика похожа на миф тем, что она тоже во многом освоена на нерациональном, нелогическом способе мышления. С другой стороны, она пытается использовать вот этот рационально-логический метод, чтобы доказать ненаучные вещи.
Нет, мы же имеем в основе существования непроверяемых аксиом. Недоказуемых аксиом, существования там каких-нибудь полей, биоэнергии.
Я бы скорее, я бы не назвала это полностью мифом, это какая-то другая
область. Слушайте, а давайте мы сейчас перечислим, мышления. Мне просто интересно стало вот провести такой замер, срез в режиме интерактива. А вот наш слушатель 78 написал, жена до 50 тысяч каждый год тратит на шарлатанов, гадалкам и каленым железом не жить этого из нее.
Угу. Можно бедный препаратами мужчина.
Есть такое, да. А можете вот, коллеги, сформулировать, значит, набор вот этих эзотерических практик, просто название. Я просто хочу предложить нашим слушателям голосование. Обращались ли они, может быть, за всю жизнь или сейчас? Как вы считаете лучше?
Когда-нибудь.
Ну, вообще, когда-нибудь вы обращались к эзотерическим практикам? Вот, пожалуйста, перечислите мне несколько.
Гадания, да. Заговоры.
Астрология, гадание. Просто Таро, наверное, гадание на Таро, это относится к гаданию, наверное, да?
Связь с умершими родственниками.
Как это?
Ребята, мне страшно уже.
Спиритизм.
Спиритизм, да.
Итак, значит, отлично. Вот все, что сейчас перечислили, вы хотя бы раз в жизни к этому обращались, тогда позвоните нам 8-495-134-27-35. И, соответственно, 8-495-134-27-36, если никогда не обращались. Итак, еще раз я хочу сказать, что я спрашиваю. Я хочу устроить голосование для наших... Просто мне интересно, среди наших слушателей... А вообще эзотерические практики достаточно распространены. Это гадание, да, значит, астрология.
Заговоры.
Ребят, звоните. Звоните скорее.
Подождите,
звоните.
Да.
Астрология.
Да, астрология и так далее. Значит, 134-27-35, вы когда-нибудь к этому обращались? И 134-27-36, нет, в вашей жизни такого совершенно не было. Вот два телефона. Значит, первые обращались, все очень просто. Первые обращались.
Гадание на ручке тоже.
Не знаю, может, расскажешь потом после эфира.
Вернемся.
Хиромантия.
Да, вот чуть-чуть дадим людям поголосовать,
Жень,
потом мы прокомментируем этот результат.
Вот эзотерика, да, мы все объяснили, что это такая пограничная тема, которая похожа на миф, но пытается быть наукоподобной, использовать некую формальную логику. Почему люди верят? Почему так это нравится? Почему люди даже деньги готовы за это платить?
Ну, ничего себе, хороший вопрос. Наверное, надо больше пообщаться с такими людьми.
Ну вот у мужчины жена 50 тысяч тратит.
Хотите,
в год.
Мы дать. Хотите, Жень, сумма. Хочешь, мы можем пообщаться с этими людьми? Вот сейчас прямо в режиме интерактива.
Давайте.
Да, на самом деле это интересный вопрос.
Но еще раз, с точки зрения методологии, что происходит? Люди пытаются объяснить себе что-то. Исчерпав возможности объяснить это
есть,
с позиции науки,
они,
там, медицины,
нет,
еще
с позиции
чего-то.
Науки это трудно. Это работа большая над собой, если вы хотите с какими-то психологическими проблемами справиться. А вот какая-нибудь астрология, она все-таки более простая, я думаю. Нет, в любом случае люди обращаются, когда у них есть какие-то проблемы. Вот это способ решения проблем. Эффективность которого не доказана, но и не опровергнута.
Хорошо,
вот поэтому они
популярная тема с некой живой водой, да, которую нужно ставить там под свет луны, чтобы она зарядилась. Ну, я не знаю, там много всякой ерунды. Действительно,
так.
Многим нравится эта вся история, да, многие считают, что действительно живая вода, если ее употреблять, она как-то полезнее. Это что? Что лежит в основе этой убежденности? Нежелание использовать методы традиционной медицины при лечении своих проблем. Но ведь есть люди, у которых нет проблем, они просто в профилактических, так сказать, целях.
Пьют воду,
заряженную, да.
Ну, мне кажется, это как раз та самая вот устойчивость сознания. То есть человек однажды, вот не знаю, может быть, ему бабушка его сказала, что вода для него полезна. Или он от какого-то авторитета услышал. Что эта вода, вот кого-то он посчитал для себя авторитетом и услышал, что вот это для него полезно. И дальше он просто как по накатанной.
Давайте я подведу итоги голосования. Да. Я останавливаю голосование. Значит, результат следующий. Среди наших слушателей 59% так или иначе пользовались эзотерическими практиками за свою жизнь. 41% не пользовались.
Да врут.
Почему врут?
Да Россия, по-моему, на первом месте по этим практикам, мне кажется.
Нет,
скажем больше.
Я уверен, что нет.
Звонят на самом деле те, кто слушают. А слушают научную передачу люди, которые, наверное, менее в этом заинтересованы. Спасибо вам, что позвонили.
Да, я хочу попросить позвонить сейчас именно тех, кто... мы договорились хотя бы с одним человеком поговорить.
Вот мы узнаем сейчас у них.
Да, мотивацию. Я попрошу надеть наушники. Вот, только, пожалуйста, позвоните, кто пользуется эзотерическими практиками. Ну, или пользовался. Ну, вот в этом смысле. Мы просто конкретно вопрос вам зададим. Так. Вот звонков много. Ну, хорошо, ладно, давайте попробуем. Алло. Нет,
сейчас
у нас
позвонит
что-то...
мужчина, у которого жена
у нас
тратит,
кажется,
много денег.
Да.
Ну, это кажется больно.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Михаил, да. Вы пользуетесь эзотерическими практиками?
Да. Я к Богу пришел как раз через занятия эзотерикой. Увлекался в 90-х годах Блаватской, так, которая была, кстати, теткой Витте, вы, наверное, знаете. И вот Блаватская писала, есть же эзотерические тайные знания, есть экзотерические. И вот в религии, во всех религиях есть тайные течения, и в православии есть экзотерическое, направленное на население, и есть чисто для внутреннего пользования. И она еще сказала такую вещь, ни одна доктрина, в том числе эзотерическое, никогда вам всей правды не скажет, а для чего предназначен здесь человек.
Михаил, ну вы нам не... К сожалению, спасибо вам большое.
Я могу рассказать. Я, допустим, у нас колдун работал, вот. Я святой водой, значит, это самое, он должен менять меня на смене. И вот он должен сесть рядом со мной и записать журнал. Я святой водой покропил его. Вот бегает. Не может сесть на смене.
Куда бегает, Михаил?
Михаил,
скажите,
да, вы знаете,
куда?
Вы меня простите, да, я уведу, потому что все
на самом деле,
все сидят.
На самом деле,
спасибо,
Михаил затронул очень классную тему. Это
так,
тоже,
спасибо,
мне кажется, отличный миф о том, что наука в любой форме, всегда у нее есть публичное знание, всегда есть непубличное тайное знание, которое используется для злых целей каких-то.
Ну, это тоже древний сюжет, что существует некое знание мирское, профанное, и знание там для избранных, только для посвященных. Он тоже идет еще с мифологических времен. Ну, например, ну, это, кстати, один из признаков, точнее, один из факторов, почему люди любят эзотерику, потому что она им позволяет ощутить себя вот некими избранными людьми, которые вот прикоснулись к этому тайному знанию, которое от других скрыто, и, значит, это знание может им дать какие-то преимущества, которых нет у других. А вот наука такого не дает, потому что все, что она знает...
Нет, наука дает, только большим трудом.
Да, с большим трудом, вот именно. То есть то, что как бы известно науке, в принципе, любой может там взять, читать, никакого скрытого знания там быть не должно. Мы знаем, ученые должны публиковать все результаты своих работ. А здесь как бы оно есть, и это, я думаю, что для человеческого сознания это очень заманчиво. Вот иметь доступ как бы эксклюзивный. Да. И при этом это такое знание, которое действительно не требует, как правило, работы мозга, то есть все почти эзотерические практики, они вам основаны на идее, что вот вы самый лучший, вы там самый избранный, вам нужно только там проделать какую-то процедуру, и вы станете вообще сверхчеловеком.
Мы обсудим.
Они не предполагают...
Пожалуйста. Жень, договори,
работы над собой.
Да, я вот полностью согласна с Женей, потому что... Там...
Мы обсудим колдуна бегающего.
Какого бегающего колдуна?
Нам сказали только что. Меня такой вопрос интересует, что люди ведь действительно наблюдают какие-то такие эффекты, которые они ожидают наблюдать в рамках своего мировоззренческого поля. Но я думаю, что ответ здесь таков. Мы с Андреем Евгеньевичем вспоминаем нашего предыдущего гостя и понимаем, что...
Андрей Владимирович.
Сенсорные восприятия человеческие, они поддаются корректировке самим мозгом. Если ты настроен видеть бегающих колдунов, ты, наверное, будешь их видеть, просто потому что то, что ты видишь, это вещь, подверженная манипуляции со стороны своего собственного мозга.
Ну да, я думаю, что, опять-таки, психологи нам, вам много чего рассказали о волшебных фокусах мозга, которые вам, которые вообще настроены на то, чтобы нам помогать жить и видеть то, что мы хотим видеть.
Скорее,
поэтому
мы настроены ему помогать.
Ну, это еще неизвестно, кто кем управляет. И поэтому, если вам нужно что-то увидеть, во что-то верить, вам мозг построит картинку, в которой это будет. Вот я просто, я так думаю. То есть я немножко читала вот на эту тему, и я думаю, что это так.
Давайте еще несколько звонков возьмем.
Давайте.
Мы вообще хотели рассмотреть несколько
я
конкретных мифов.
Я хотела конкретно даже тебе закинуть идею по поводу двух мифов, но давай сначала звонок,
да,
а потом
звонок.
Вкратце мы обсудим.
Да, хорошо. Угу. Алло, добрый день.
Здравствуйте,
Николай. Николай,
здрасте.
Но не мог бросить курить никак, что не делал. Но однажды включил телевизор в 1989 году, там Алан Чумак. Угу. И Чумак говорит, лично ко мне обращается, вот смотрит.
Да, ты бросишь курить.
Сейчас я, да, нет, он говорит, сейчас вы почувствуете ветер. У меня в комнате поднимается ветер.
Так.
Еще там несколько манипуляций, ну, не знаю, может, что-то там, как-то там воздуховод, uh-huh. как-то там что-то, ну, реально ветер, хотя все герметично закрыто, все сделано. Uh-huh. У меня очень было много бесплатных сигарет, ну, так, по службе и вообще. И в один прекрасный момент, значит, вот этот Чумак попался. Хотя я прошел десятки лет, не мог никак.
И вы бросили?
Да, с 89-го года я по сей пор не курил и вообще никак. Но и помимо этого, вот посмотрите, мифы. Если я сейчас скажу, самая читающая страна в мире, да? Или
да.
Товарищи, вы большой ученый, да? Там из песни у него, конечно, отец всех народов, да? Это тоже миф, да?
Угу.
Или там большой разведчик, великий разведчик, ни одной операции. Там,
ну, да.
Много-много мифов, которые, в общем, присутствуют. Откуда они берутся? Просто тоже внушение и как бы спекуляции определенные.
Спасибо, да, спасибо большое, Николай, да, за вашу
пропаганда.
Реплику. Да. Да, вот, ну, кстати говоря, по поводу Алана Чумака и, так сказать, помог же?
Андрей, знаете, вот многие недавно совсем были у нас жаркие дискуссии по поводу гомеопатии, да, главный аргумент ее сторонников, а мне помогает. Угу. На самом деле, ну, опять-таки мы уходим от мифов сюда, в сторону работы мозга. Я думаю, что он таит еще много чудес, которые нейробиологам и психологам еще предстоит только открыть. Это и самопрограммирование, и самосбывающееся пророчество.
Иногда себя проявляют в качестве каких-то феноменов
себя,
необычных.
Да, как бы эффект плацебо, который зафиксирован, в общем, что если дать совершенно пустую пилюльку, то организм обрадуется уже и этому и начнет сам себя лечить. То есть я думаю, что здесь вам... Кстати, вот в психологии есть как бы вполне официальные практики гипноза. Mm-hmm. Ну, действительно, это малоизученная сфера, но вот есть, да... Практики гипноза,
вот
самовнушение, внушение, это все, в общем, довольно научные вещи.
Да. Жорж пишет, мне Алан Карр помог бросить курить, видимо, 7-го раза. Жорж, ну, наверное, это не он все-таки помог. 7-го раза
это вы захотели.
И вы действительно это сделали. Не надо приписывать ваши собственные результаты кому-то другому. Это только ваша победа.
Алло, добрый день. Мы знаем, что вы психолог. Мне кажется, у вас есть...
Да,
Лариса, добрый день.
Пример простой магического приема.
Ага, давайте, только за минуточку, ладно?
В депрессии сидит дома и вдруг по радио слышит хорошую, оптимистичную музыку, которая как-то совпадает с его там детским настроением. Он выходит на улицу из депрессии, начинает творить и что-то делает. Вот вам мания простая, бытовая.
Да.
Просто там, где пересекает физический мир и метафизический мир духовных переживаний, психических переживаний, да, вот там начинается миф на угу. самом деле.
Понятно, да.
Спасибо.
Спасибо, Лариса,
Андрей.
За вашу реплику. Лариса психолог.
Да,
смотрите, ребят,
сколько
у нас осталась минута.
Секунд.
Нет, минута.
А,
у нас
минута.
Еще есть? Да.
Давай про науку. В общем, ехала с таксистом недавно, а он говорит, вы знаете, я говорю, я химик, а он говорит, скажите, а был ли эфир, да, такой элемент, который ученые якобы убрали mm-hmm. из таблицы Менделеева, чтобы скрыть нам великую истину и чтобы мы перестали развиваться? Я mm-hmm. говорю, нет, это не так, но был, ведь с чего же все начинается, да, был некоторый мифический элемент, гипотетический, который пытались математически внести. И действительно, в первых там, вариантах таблицы он был внесен как нулевой элемент. Но ребят, мы же двигаемся, да, мы развиваемся. Это все-таки научный миф. Один из таких, которые сейчас еще живут в сознании людей. И вот видите, я увидела живого человека, который искренне верит в то, что этот элемент существует. Я говорю, ну, вы
а
откройте.
Правду, как всегда, скрывают.
Да, правду скрывают. И никто не узнает вообще эту правду. Так вот,
ну вот, может быть, мы как-нибудь в одной из следующих программ поговорим про этот элемент загадочный. Ну, на самом деле, для этого существует наша, в частности, другие программы. Вот портал «Чердак», из которого, да, наши сегодняшние гости, которым мы говорим спасибо. Спасибо, что пришли сегодня.
Очень было интересно, правда. Классно.
Читайте «Чердак».
Все, времени не осталось. Говорю всем до свидания. До следующей субботы.
Спасибо.